Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз, заварив чай с бергамотом, поставив на середину светлого стола светлой студии светлого радио «Вера», вазочку с пряниками, вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, мастер по завариванию чая.
И сегодня мы с радостью приветствуем нашего дорогого гостя, протоиерея Максима Первозванского.
Добрый вечер, мне великодушно налили кофе.
Отец Максим — клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, главный редактор портала «Наследник онлайн».
И что самое важное в контексте нашей беседы, наш дорогой собеседник – очень опытный воспитатель детей. У него 9 детей. И сколько внуков, напомните?
Ждем 7-го.
Фантастика. Ой. Мы видели, кстати, вашу фотографию.
Семейную.
Рождественскую. И это, знаете, можно прописывать людям с острым недостатком счастья. Вот эта вот огромная семейная фотография с подписью «В тесном семейном кругу». И вот эта вот счастливая, огромная, фантастическая семья. Спасибо вам за эту фотографию.
Да, мы пытаемся хотя бы раз в год собираться все вместе с детьми и внуками.
Это прекрасно.
Но она лишь на втором месте по степени радости. На первом месте для меня остается фотография с крещения, которую вы не так давно выложили.
Ну, это вообще больная для меня тема, правда больная, потому что я совершенно не понимаю, почему наши православные спикеры часто рубят сук, на котором они сидят, одной стороной себя говоря о том, что у нас не хватает мужества, а другой стороной себя говоря, что не надо никому лезть в прорубь, потому что это якобы никак не связано с православием. Тогда как наши мусульманские братья, например, которые, с одной стороны, сочувствуют нам, что у нас не так много мужества в православии, как у них в исламе, в наше время запрещают купаться мусульманам в крещенской купели, потому что этот обряд, цитирую муфтия Москвы, напрямую связан с праздником крещения Господа Иисуса Христа.
Потрясающе.
Они понимают то, чего не хотим времени понимать мы.
Да, но вот для меня крещение, благодаря вам, теперь в первую очередь, это такая счастливая, радостная улыбка человека, только что окунувшегося в ледяную воду и закутавшегося в какое-то махровое полотенце, спешащего к горячему самовару. Спасибо вам огромное. Вот радостью надо делиться. Вот все-таки и у вас это получается. А еще делиться надо опытом, тем более, что тема сегодня крайне актуальная. У меня есть, отец Максим, немало... Я сейчас подчеркну просто, чтобы правильно расставить приоритеты для наших слушателей. Эта тема не так актуальна, по крайней мере, пока для нас с Аллой, но она актуальна для наших слушателей, которые часто сетуют о том, что мы редко говорим о воспитании детей. И сегодня вот, наконец-то, мы говорим именно и конкретно о воспитании детей. У меня есть немало знакомых с этой проблемой, но вот у меня конкретный пример. Молодая женщина, воспитывающая мальчишек, у нее 2 прекрасных детей, по-моему, 1 и 4 класс, и дети у нее непослушные, она на это жалуется. Они не управляются, они не контактны, когда речь заходит о том, что они должны сделать или о том, чего они не должны сделать. Вот. И, казалось бы, вот здесь, очень просто. Ну, хочешь воспитать детей, воспитывай сам себя, будь порядочный, будь, высокодуховный, не совершай каких-то ошибок, не смотри телевизор, задрав ноги на диване, а занимайся чтением. Все бы ничего, но этот человек последний, кого я могу упрекнуть в том, что она делает что-то неправильно. Она делает все правильно. При этом дети у нее непослушные. И вот тут уже возникает вопрос, а откуда же тогда берутся непослушные дети у прекрасных родителей? Откуда вообще растут ноги у непослушания? И проблема эта тем острее, что она может привести к самым печальным последствиям. Потому что из послушных детей не вырастают члены неформальных группировок. Из послушных детей не вырастают те, кто совершают очень страшные вещи в отношении себя или в отношении окружающих.
Слушайте, зачем вы это говорите? Ну вот вы прям разрушаете то, что так долго и красиво рассказывали при этом. У меня совершенно другая информация. Как раз из члена неформальных группировок и всевозможные деструктивные вообще вещи очень часто совершают дети из очень хороших семей, будучи очень послушными в определенном возрасте. Поэтому я-то вообще здесь не наблюдаю прямой связи. Ну, то есть она есть, конечно, но она совсем не прямая.
А из непослушных детей с внутренним протестом вырастают очень часто гениальные люди.
Из неблагополучных семей часто вырастают соответствующие дети. Ну вот, вы знаете, я вот буквально вчера так получилось, совершенно случайно. У меня дочка младшая, она занимается танцами народными. И говорит: папа, давай посмотрим кино. Мне тут вот девочки предложили. Давай посмотрим кино, мультик «Балерина». Я говорю: ну, давай посмотрим. И вот, тем более, она заболела, и мы с ней вот вечер потратили, посмотрели этот, не знаю уж чей, ну, какой-то голливудский, что-то такое, как бы не наш мультфильм, который называется «Балерина». И там есть главная героиня, очень непослушная. И есть, наоборот, ее антипод, которая вот олицетворяет из себя как раз вот зло. И она очень послушная девочка. Я не готовился к этому разговору с этим мультфильмом, но там это очень хорошо показано, как это бывает. Там очень строгая мама. Она, конечно, неправильно воспитывает своего ребенка, но она воспитывает его в послушании. И эта девочка вырастает очень послушной, очень трудолюбивой. Она достигает колоссальных успехов для того, чтобы, соответственно, стать балериной в Парижском театре. Но она является оппонентом главной героини, которая является совершенно непослушной, воспитанной в приюте. Вот, девочке-сироте. Понятно, что это всего лишь мультфильм. Понятно, что на мультфильме строить какие-то выводы нельзя. Но это здорово показывает то, что реально в жизни бывает. Послушание внешнее, соблюдение форм, правил, даже трудолюбие, даже там, целеустремленность в определенном возрасте, которая не является внутренне выработанным какой-то уже твоим собственным качеством, а как бы насаженным извне, воспринятым тобой, да, из уважения, из любви, из послушания родителям, на определенном этапе оказывается совершенно деструктивным. Вот поэтому, правда, я много раз наблюдал, когда очень послушные дети вырастали в совершенно ужасных подростков и совершенно невыносимых взрослых впоследствии. И наоборот, очень шаловливо, особенно если это не... Понимаете, надо все-таки различать озорство, непослушание, живость, который вот есть такой даже странный термин, живость характера. Вот говорят, шило в одном месте, значит, невнимательность, неспособность выполнять какие-то, значит, жесткие там действия, держаться в рамках, и, например, жестокость, например, подлость, еще какие-то вот черты характера, которые, казалось бы... То есть это не про послушание вся история. Это история про добро и зло, и послушание всего лишь один из способов, там, я не знаю, вписать ребенка в определенные правила жизни. Откуда взялась современная образовательная система? Классы, доска, учитель, указкой по пальцам, из исключительной же необходимости в наш индустриальный век как бы создавать людей, которые способны будут работать на конвейере. Вот послушание — это про это. Это я сейчас не к тому, что послушание вообще не нужно. Конечно, оно нужно, но как бы послушание, оно действительно... Детское это про внешние формы, да. Это не про внутреннее содержание. Вот, поэтому...
Я сижу, Тома Сойера вспоминаю, и его закадычного друга Гекльберри Финна. Ни одного, ни другого никоим образом нельзя было назвать послушными детьми. Что они творили, как они проявляли свою предприимчивость в этой жизни. И при этом, ну, вряд ли кто-то усомнится в том, что и тот, и другой – это такие настоящие герои.
Да, и таких примеров и в литературе, и в кинематографе масса.
Да, у которых,
да и в жизни,
скорее всего, как раз большое будущее. Вот у таких, потому что их предприимчивость проявляется в совершенно разных формах, жизненных ситуациях, чего стоит тот забор, который Том Сойер не захотел красить, и... сумел так обставить это дело, чтобы мальчишки вынесли самые свои заветные сокровища, включая дохлую кошку. Вот готовы были вот самое ценное отдать, лишь бы только покрасить хотя бы кусочек этого забора. По-моему, гениальная совершенно история.
Вообще воспитание – это всегда искусство. Это не просто какая-то технология, это действительно всегда искусство. Вот вы упомянули Тома Сойера, и я сразу, мне пришло в голову, и слово такое назвали, предприимчивость. Вот если ребенок попадает на улицу, его вообще воспитывает улица, Вот так бывает, к сожалению, там, не знаю, после войны, да и в наше время, к сожалению, но правда сейчас, к счастью, это уже исключение. Безусловно, к 20 годам, если этот ребенок не погибнет, то он оказывается гораздо предприимчивее домашнего ребенка, закончившего музыкальную школу, вот, или там какую-нибудь даже секцию, или еще что-нибудь. Да, безусловно, он будет гораздо менее послушным. Но он будет гораздо лучше разбираться в жизни, и он будет гораздо предприимчивей. Это не значит, что нужно детей выгнать на улицу вот, и закрыть музыкальные школы. Я просто к тому, что в любых обстоятельствах есть свои плюсы и свои минусы. И наша задача как родителей вот этим воспользоваться.
Не знаю, чего мы с вами добивались в самом начале нашей программы, но вот уже по истечении какого-то времени я ловлю себя на том, что послушные дети мне нравятся все меньше и меньше. Мне гораздо более интересны становятся именно дети непослушные.
Они чужие гораздо более непослушные дети вам нравятся все больше и больше. Для, собственно, родителей, если это ваш непослушный ребенок, то, конечно, ваша жизнь превращается... Не хочется употреблять таких слов, как в ад, вот. Потому что, ну, для нас, христиан, это все-таки очень конкретное место. Но если использовать это слово в переносном смысле, то да, это, конечно, очень тяжело.
Среди ваших детей, девятерых, отец Максим, есть непослушные?
Конечно,
или были?
Конечно.
А послушные?
Тоже были.
Тоже?
Да.
А пропорция какая примерно?
Ну, наверное, послушных в два раза больше.
Ага. Интересно. То есть вот непослушные на этом фоне скорее исключение, чем правило. И у вас есть всегда утешение, другие дети, на которых можно переключиться.
Похоже, это статистически обоснованный процент.
Ну, я бы не сказал, что это утешение или неутешение.
Вот,
возможно, именно такое количество детей заставляет меня смотреть на это все совсем по-другому.
Философски.
Ну, да. Ну, я прям не страдаю от того, что вот какой-то ребенок у меня непослушный. Даже если сиюминутно это приносит мне конкретную боль. И как бы сиюминутные страдания, вот глобально в моей картине мира и в моем восприятии этого мира, это не уменьшает количество счастья и не приносит мне какие-то там глобальные онтологические страдания.
Я просто к чему это говорю? Очень часто, что если ребенок послушный по складу характера, или он научился приспосабливаться таким образом, чтобы нравиться взрослым, он фаворит. А тот, который непослушный, вот как раз там в свой адрес он может такое услышать и прочее.
Нет, тут еще вот, может быть, я даже не знаю что, может быть, так получилось просто, может быть, просто потому что их много. Но я в значительной степени на своих родных детей смотрю не как на продолжение себя, не как вот это, то есть они для меня, и я об этом много, может, потому что я об этом много говорю, что это вот правильно так, и это во мне действительно так живет. Уже в результате этих слов, что любой ребенок — это личность, находящаяся пред Богом, это его жизнь. А я кто? Будучи там родителем, воспитателем, бабушкой или дедушкой, или человек, который призван ему помочь прожить его жизнь. То есть я достаточно четко понимаю, что это его жизнь. Это не моя жизнь, она связана со мной. Но это его жизнь, и я ему лишь помогаю ее прожить. Чем могу, как бы, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. И поэтому, ну да, я стараюсь уменьшить какие-то там негативные факторы, я стараюсь вкладываться, я люблю их, я живу этим, но это не... Самая главная беда и скорбь возникает тогда, когда мы воспринимаем ребенка как часть себя, ставим перед ним какие-то задачи, у нас есть какое-то видение того, каким он должен быть, а он не такой. Например, я вот мечтал, чтобы он был послушным и играл, не знаю, там, на чем, на пианино. Вот. А он такой непослушный и предпочитает футбол или какую-нибудь музыку, или вообще там, я не знаю, ухо себе проколол и что-нибудь туда вставил. И это для меня тогда страшная боль. Это какое-то жуткое разочарование. Как же так? Вот я все сделал, а все ли я сделал правильно? Правильно для чего? Для
Почему
того, чтобы он стал таким, каким я хотел,
плану.
А с какой стати он должен становиться таким, каким я хочу, каким я его вижу? Я не знаю, понимаете, вот удивительным образом жизнь же заканчивается не в тот момент, в смысле ребенка, и он не перестает быть моим ребенком, когда ему стало 20, 30, ну, старше 30 у меня пока детей нет, там 40, 50, можно себе это представить. Люди же меняются. Люди меняются. Вот Александр, мужчина, как говорил Карлсон, в самом расцвете сил. Вы же сейчас совсем другой, чем были там 20 лет назад,
да,
когда вам было
20-ка. Да, я не становлюсь лучше, как говорил Евгений Гришковец, и со временем со всем этим будет становиться все только хуже.
Я не про лучше и хуже, а просто другой. Вот если на вас смотреть со стороны и думать, вот он, как здорово, что вот ему уже 30, а он стал вот тем-то, тем-то, тем-то. Угу. Или он такой-то, такой-то, а потом ему там 40, а потом 50, 80. Все же меняется. Угу. И вот это всегда такой восторг наблюдать, как меняются твои дети, как они живут.
Семейный час на радио «Вера».
О послушных и непослушных детях, откуда берется в детях непослушание, и можем ли мы со всем этим что-то сделать? Чем дальше, тем больше у меня пока вопросов на эту тему. Отвечает на наши вопросы сегодня протоиерей Максим Первозванский. И вы сказали очень важную вещь. Вот ребенок обладает своей личностью, свободой, данной ему Богом, и наша задача как родителей — принять его таким, какой он есть, быть благодарными ему за то, что он там поступает так, как он считает нужным, а не так, как нам бы этого хотелось, может быть, в наших мечтах, потому что у нас были свои планы на этот счет, но он вот пошел по своему пути, и это тоже очень здорово. Но если я правильно понимаю, вот это вот принятие должно начинаться с какого-то определенного возраста.
Не-не-не, с рождения.
С рождения?
Конечно.
Вот это вот сейчас удивительно, потому что, как мне кажется, если ребенок в свое время там, вы обнаруживаете, что ему там 14 лет, а он вместо того, чтобы сидеть за математикой, там, занимается чем-то, что ему больше полезно.
В танке
ты понимаешь,
играет.
Что где-то, да, где... Например.
Нет, но я же, это не значит, что я не должен его воспитывать. Принятие и уважение.
А разве воспитание
его свободы?
это не вот такое вот, как это, моделирование ребенка согласно нашим установкам о том, каким должен быть послушный. Может быть, это вопрос
безусловно,
терминологии.
Это вопрос границ, которые мы ему предоставляем. И, безусловно, границы для ребенка там в 5 лет и границы для ребенка в 15 совершенно проходят вообще радикально в разных местах. Я ребенка там в 5 лет одного на улицу не отпускаю. А ребенка в 15 уже не только на улицу, а могу отпустить куда-нибудь совсем далеко. Но не каждого. Вот в этом смысле у меня интересно, у меня есть двойняшки, мальчик и девочка, и у них всегда очень по-разному проходили границы. Вот они разные, и поэтому одному было всегда можно больше, чем другому. Не потому что, а потому что человек готов был взять на себя больше и ответственно к этому относиться.
А кто, кстати, готов был взять на себя больше?
Не скажу. Мальчика? Вдруг они услышат нашу передачу.
Ну ладно.
Вот просто, ну, девочка готова была взять на себя больше. Ладно, скажу. Но дело даже не в этом, а в том, что свобода, данная ребенку, вовсе не противоречит необходимости его воспитывать. Ограничивать эту свободу моими родительскими какими-то действиями. Просто я никогда не должен забывать, что это, что не я творец. Это очень сложно на самом деле, правда. Это иногда приводит к серьезным, долгим, мучительным сомнениям и раздумьям, где я должен проявить свою родительскую власть, а где я должен отпустить ситуацию. Это всегда очень непросто. Почему я говорю, что воспитание — это искусство? Как бы теоретически все очень просто. Ты даешь ребенку столько свободы, сколько он готов ответственно взять. И все, казалось бы, вот тебе формула счастья. Ничего подобного. На бумаге все красиво, а реально что это значит ответственно взять? Вот.
Где граница ответственности?
Где граница
какая
ответственности?
Шкала, по которой,
да,
будем мерить?
Как бы ответа универсального нет, и поэтому, естественно, совершаешь ошибки. Ошибки, а иногда надо... Ну, проще всего, когда ты понимаешь, что это всего лишь недостаток воли твоего ребенка.
Я прекрасно понимаю, как бывало, ну и есть, наверное, не просто воспитывать 9 детей, но вот я сейчас сижу вам и, наверное, с тысячами слушателей «Радио Вера» завидую вам, потому что когда много детей, воспитывать детей, ну, проще, чем одного ребенка. Есть возможность сравнить. Дети чувствуют близость друг друга и могут соотнести свое поведение с поведением друг друга. Это, на самом деле, очень крутая штука, когда детей много, и воспитывать их, конечно, сложнее, физически сложнее, по-человечески сложнее. Но при этом одновременно каким-то образом еще и проще.
Не, многодетная семья во многих вопросах, это самоорганизующаяся система, простите за такой сложный термин.
Выживает сильнейший?
Нет, это действительно...
Нет, это закон джунглей.
Нет, это такая история, когда... Вот, понимаете, есть ситуация, когда ты вывел систему из состояния равновесия, и она развалилась. Вот карточный домик ты строишь, или там башню, ты ее толкнул, и она развалилась. А есть маятник, ты его толкнул, он немножко покачался и вернулся в исходное состояние. Вот первая система называется неустойчивого равновесия, а вторая устойчивая. Так вот, в значительной степени воспитание в многодетной семье – это вот второй случай, когда всевозможные ошибки, косяки родителей, какие-то внешние обстоятельства, материальные сложности, еще что-то, оно менее болезненно воспринимается семьей и гораздо проще как бы купируются все эти негативные последствия. То есть система самоорганизуется, она обладает повышенной устойчивостью. С другой стороны, труда приходится вкладывать, конечно, больше. Ну, не в 9 раз по отношению к, если бы ребенок был один, но все равно больше. И есть целый ряд ситуаций, в которых сложнее. Вот когда ребенку нужно индивидуальное внимание, а бывают такие ситуации, кризисные ситуации не в семье в целом, а у конкретного ребенка сложные какие-то моменты, особенно когда дети уже подрастают, когда происходят вот эти все подростковые, постподростковые истории, когда требуется гораздо более индивидуальное включение в ребенка, здесь может быть даже сложнее, чем в малодетной семье.
Я правильно понимаю, отец Максим, общий момент. Вы не закладываете себе в голову определенных ожиданий, чего вы хотите от ваших детей. Вы вглядываетесь в каждого ребенка. Таким образом, вы не испытываете разочарование, если, к примеру, вы думали, вот он сейчас будет послушный, а тут он шарах и непослушный.
Пару лет назад я бы ответил категорически «да».
Так.
Сейчас мне сложнее это ответить, потому что вот... Вы сказали, не закладываете ожиданий. А где границы? Каковы границы того, что я не закладываю как ожидание? Вот я понял, что все-таки у меня есть ожидания. Я сейчас пример не из своей семьи приведу, вот не из своей, подчеркиваю. Вот у меня есть знакомая семья, в которой выросший ребенок поменял пол. То есть совершил вообще с точки зрения вот его верующих родителей абсолютно страшный поступок, и понятно, что вот это за границами моего, например, было бы ожидание. Я это четко понимаю, что определенные поступки моих детей, и я сейчас вот вижу, как непросто складывается, да, например, жизнь у моего восьмого ребенка, который сейчас заканчивает 9 класс, и я вообще не понимаю, закончит он его или нет. Потому что у меня 4 дочери там закончили школу с золотой медалью, 2 закончили МГУ, 1 заканчивает вышку. То есть я такой очень успешный папа был еще там, не знаю, 5 лет назад. Вот, когда я мог похвастаться, вот как я сейчас вроде бы этим хвастаюсь, но сейчас я этим хвастаюсь совсем по-другому. Когда я понимаю, что мой сын с трудом заканчивает 9 класс, и непонятно, что будет дальше. У меня, я вот понимаю эту идею о границах ожидания, что да, все-таки в моих ожиданиях было, что все мои дети хотя бы среднюю школу 11 классов закончат. Это для меня некий минимум, который я закладывал как обязательный для себя. И когда я понимаю, что сейчас что-то может не получиться, не, я до сих пор продолжаю верить, что у нас все получится. И прикладываю массу усилий, чтобы это сложилось. И опять-таки я понимаю, как устроены мальчики, что они могут включиться и в 20 лет, и в 30, и вовсе ни о чем это не говорит.
А вы не знаете том, такие истории, там... когда в 30 включаются?
Ну,
да?
Я, например.
Нет, вы не прибедняйтесь, отец Максим.
Что есть доля шутки.
Вы же к 30 годам закончили уже...
Ну, я много чего закончил, но это не значит, что я включился. Ну, это правда, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому я, конечно, знаю массу людей, которые включались отнюдь не в школе, а гораздо позже.
То есть не надо своего ребенка, вот еще такой момент, который вывод делаю я, сравнивать с другими, что вот, ах, вот те уже там закончили институт, им предложили успешную карьеру.
Слушайте, знакомый, близкий мне знакомый человек в 40 с лишним лет поступил в институт, закончил бакалавриат, магистратуру к 50 годам. и сейчас работает начальником там непонятно чего, и в какой-то громадной компании получает столько денег, сколько я получаю за 2 года в месяц. Вот. А вот, понимаете, в 40 лет поступил, закончил институт. А mm-hmm. до этого где-то, как его только не мыкало, чем он только не занимался, где-то там пил вообще, где-то подрабатывал. То есть человек включился в 40. Вот, включился и состоялся. И дай бог, чтобы там и дальше все было таким позитивным образом. Ну, поэтому я как раз... Опять, у священника в этом смысле есть определенные преимущества, не только вот многодетности собственной, а к тому, что ты видишь и знаешь кучу всяких историй...
Широкую палитру.
Да, которые как плохо заканчиваются, к сожалению, так и хорошо. Это не то, что оптимизма прибавляет, но вот, как вы сказали, философского отношения к жизни, конечно, добавляет.
По поводу достижения определенного возраста. Один из наших героев программы «И будут двое» на телеканале «Спас», который мы ведем с Аллой, недавно оговорился, и это стало моей любимой оговоркой, это было прекрасно. Он в буквальном смысле оговорился, но оговорился так мудро, красиво и поэтически, что я не могу с вами, отец Максим, не поделиться. Он сказал, и вот когда человек достигает мужского возраста, и это было настолько прекрасно, да, действительно, мужчинами мальчики становятся не в каком-то определенном возрасте, и никогда там с ними происходит в жизни что-то, а очень индивидуально, в зависимости от...
Ну да, нет, есть средний по больнице мужской возраст, это 30 лет. Не случайно это, он так и называется, возраст Христа. Сам Господь не выходил на общественное служение раньше 30 лет, и во всех традиционных обществах, ну или во многих, по крайней мере, именно 30-летие считалось возрастом мужского совершеннолетия при всей той недолгой жизни, которую люди жили, в отличие от нас с вами. Вот. Кто-то включается раньше, кто-то включается позже. Вот я вам только что рассказал про 40 лет, когда человек включился, поэтому
это сильно.
По-разному бывает.
Я вообще на законодательном уровне... Простите меня, что я говорю об этом вслух. Запретил бы мальчикам жениться раньше 30-летнего возраста.
Вот не надо, не надо. Я в 21 год женился и счастлив.
Но вы, отец Максим, поймите меня правильно, исключение.
Не-не-не. Вы знаете, вот в моем поколении реально... Вот я бы не лез законодательно в эти вопросы. Вот я сейчас не буду про свое поколение, а все-таки скажу, что я бы законодательно в эти вопросы не лез. Я знаю счастливые семьи совершенно бестолковых, на первый взгляд, людей, которые женились 18 лет, и все у них нормально сложилось.
Какое прекрасное определение. Счастливые семьи бестолковых людей. Вот этот прекрасный разговор мы продолжим ровно через минуту. О духовной стороне послушания и непослушания. Сейчас мы по большей части говорили о личном опыте отца Максима и о педагогической, скорее, стороне. А вот о духовной стороне мне очень хочется поговорить. Ровно через минуту вернемся.
Семейный час на радио «Вера».